Глава 7. Молодой человек, сопровождавший генерала, был лет 28, высокий, стройный, с прекрасным и умным лицом, с блестящим, полным остроумия и насмешки взглядом больших черных глаз. Аглая даже и не оглянулась на него и продолжала чтение стихов, с аффектацией продолжая смотреть на одного только князя и обращаясь только к нему одному. Князю стало явно, что все это она делает с каким-то особенным расчетом. Но, по крайней мере, новые гости несколько поправили его неловкое положение. Завидев их, он привстал, любезно кивнул издали головой генералу, подал знак, чтобы не прерывали чтение, а сам успел отретироваться за кресло, где, облокотясь левой рукой на спинку, продолжал слушать балладу уже, так сказать, в более удобном и не таком смешном положении, как сидя в креслах. С своей стороны Лизавета Прокофьевна повелительным жестом махнула два раза входившим, чтоб они остановились. Князь, между прочим, слишком интересовался новым своим гостем, сопровождавшим генерала. Он ясно угадал в нем Евгения Павловича Радомского, о котором уже много слышал и не раз думал. Его сбивало одно только штатское платье его. Он слышал, что Евгений Павлович военный. Насмешливая улыбка бродила на губах нового гостя во все время чтения стихов, как будто и он уже слышал кое-что про рыцаря бедного. «Может быть, сам и выдумал», — подумал князь про себя. Но совсем другое было с Аглаей. Всю первоначальную аффектацию и напыщенность, с которой она выступила читать, она прикрыла такой серьезностью и таким проникновением в дух и смысл поэтического произведения, с таким смыслом произносила каждое слово стихов, с такой высшей простотой проговаривала их, что в конце чтения не только увлекла всеобщее внимание, но передачей высокого духа баллады как бы и оправдала отчасти ту усиленную аффектированную важность, с которую она так торжественно вышла на середину террасы. В этой важности можно было видеть теперь только безграничность и, пожалуй, даже наивность ее уважения к тому, что она взяла на себя передать. Глаза ее блистали, и легкая, едва заметная судорога вдохновения и восторга раза два прошла по ее прекрасному лицу. Она прочла. «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму, и глубоко впечатление в сердце врезалось ему. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, он до гроба ни с одною молвить слова не хотел. Он себе на шею четки вместо шарфа навязал, и с лица стальной решетки ни пред кем не подымал. Полон чистой любовью, верен сладостной мечте, АМД своей кровью начертал он на щите. И в пустынях Палестины, между тем, как по скалам мчались в битву паладины, именуя громко дам, свет небес, святая роза, восклицал он дик и рьян, и как гром его угроза поражала мусульман. Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен, все безмолвный, все печальный, как безумец умер он». Припоминая потом всю эту минуту, князь долго в чрезвычайном смущении мучился одним неразрешимым для него вопросом. Как можно было соединить такое истинное прекрасное чувство с такой явной и злобной насмешкой? Что была насмешка, в том он не сомневался. Он ясно это понял и имел на то причины. Во время чтения Аглая позволил себе переменить буквы АНД в буквы НФБ. Что тут была не ошибка и не ослышка с его стороны, в том он сомневаться не мог. Впоследствии это было доказано. Во всяком случае, выходка Аглаи, конечно, шутка, хотя слишком резкая и легкомысленная, была преднамеренная. о рыцаре бедном все говорили и смеялись еще месяц назад. А между тем, как ни припоминал потом князь, выходило, что Аглая произнесла эти буквы не только без всякого вида шутки или какой-нибудь усмешки, или даже какого-нибудь напирания на эти буквы, чтобы рельефнее выдать их затаенный смысл, но, напротив, с такой неизменной серьезностью, с такой невинной и наивной простотой, что можно было подумать, что эти самые буквы и были в балладе, и что так было в книге напечатано. Что-то тяжелое и неприятное как бы уязвило князя. Лизавета Прокофьевна, конечно, не поняла и не заметила ни подмены букв, ни намека. Генерал Иван Федорович понял только, что декламировали стихи. Из остальных слушателей очень многие поняли и удивились и смелости выходки, и намерению, но смолчали и старались не показывать виду. Но Евгений Павлович, князь даже об заклад готов был побиться, не только понял, но даже старался и вид показать, что понял. Он слишком насмешливо улыбнулся. «Экая прелесть какая!» — воскликнула генеральша в истинном упоении. Только что кончилось чтение. «Чьи стихи?» «Пушкина, маман, не стыдите нас, это совестно!» — воскликнула Аделаида. «Да с вами и не такой еще дурою сделаешься!» Горько отозвалась Лизавета Прокофьевна. «Срам! Сейчас как придем, подайте мне эти стихи Пушкина». «Да у нас, кажется, совсем нет Пушкина». «С незапамятных времен, — прибавила Аделаида, — два какие-то растрепанные тома валяются. Тотчас же послать купить в город Федора или Алексея с первым поездом, лучше Алексея. Аглая, поди сюда. Поцелуй меня. Ты прекрасно прочла». «Но если ты искренно прочла, — прибавила она почти шепотом, — то я о тебе жалею. Если ты в насмешку ему прочла, то я твои чувства не одобряю, так что, во всяком случае, лучше бы было и совсем не читать. Понимаешь? Ступай, сударыня, я еще с тобой поговорю. А мы тут засиделись». Между тем князь здоровался с генералом Иваном Федоровичем, а генерал представлял ему Евгения Павловича Радомского. «На дороге захватил, он только что с поездом, узнал, что я сюда, и все наши тут». «Узнал, что и вы тут», — перебил Евгений Павлович. «И так как давно уж и непременно предположил себе искать не только вашего знакомства, но и вашей дружбы, то и не хотел терять времени. Вы не здоровы? Я сейчас только узнал. Совсем здоров и очень рад вас узнать. Много слышал и даже говорил о вас с князем Ще», — ответил Лев Николаевич, подавая руку. Взаимные вежливости были произнесены, оба пожали друг другу руки и пристально заглянули друг другу в глаза. В один миг разговор сделался общим. Князь заметил, а он замечал теперь все быстро и жадно, и даже, может, и то, чего совсем не было, что штатское платье Евгения Павловича производило вообще и какое-то необыкновенное сильное удивление, до того, что даже все остальные впечатления на время забылись и изгладились. Можно было подумать, что в этой перемене костюма заключалось что-то особенно важное. Аделаида и Александра с недоумением расспрашивали Евгения Павловича. Князь Ще, его родственник, даже с большим беспокойством, генерал говорил почти с волнением. Одна Аглая любопытно, но совершенно спокойно поглядела с минуту на Евгения Павловича, как бы желая только сравнить, военное или штатское платье ему более к лицу. Но через минуту отворотилась и уже не глядела на него более. Лизавета Прокофьевна тоже ни о чем не захотела спрашивать. Хотя, может быть, и она несколько обеспокоилась. Князю показалось, что Евгений Павлович как бы у ней не в милости. «Удивил, изумил», — твердил Иван Федорович в ответ на все вопросы. «Я верить не хотел, когда еще давеча его в Петербурге встретил. И зачем так вдруг? Вот задача. Сам первым делом кричит, что не надо стулья ломать». Из поднявшихся разговоров оказалось, что Евгений Павлович возвещал об этой отставке уже давным-давно, но каждый раз говорил так несерьезно, что и поверить ему было нельзя. Да он и о серьезных-то вещах говорил всегда с таким шутливым видом, что никак его разобрать нельзя, особенно если сам захочет, чтоб не разобрали. «Я ведь на время, на несколько месяцев, самое большое год в отставке пробуду», — смеялся Радомский. «Да надобности нет никакой, сколько я, по крайней мере, знаю ваши дела», — все еще горячился генерал. «А поместье объехать сами советовали. А я и за границу к тому же хочу». Разговор, впрочем, вскоре переменился. Но слишком особенное и еще продолжавшееся беспокойство все-таки выходило, по мнению наблюдавшего князя, из мерки. И что-то тут, наверное, было особенное. «Значит, бедный рыцарь опять на сцене?» — спросил было Евгений Павлович, подходя к Аглае. К изумлению князя, та оглядела его в недоумении и вопросительно, точно хотела дать ему знать, что и речи между ними о рыцаре бедном быть не могло, и что она даже не понимает вопроса. «Да поздно, поздно теперь в город посылать за Пушкиным, поздно!» — спорил Коля с Лизаветой Прокофьевной, выбиваясь изо всех сил. 3000 раз говорю вам, поздно!» «Да, действительно, посылать теперь в город поздно», — подвернулся и тут Евгений Павлович, поскорее оставляя Аглаю. «Я думаю, что и лавки в Петербурге заперты. 9:00, — подтвердил он, вынимая часы. «Сколько ждали и не хватились. Можно и до завтра потерпеть», — вернула Аделаида. «Да и неприлично, — прибавил Коля, — великосветским людям очень-то литературой интересоваться. Спросите у Евгения Павловича. Гораздо приличнее желтым шарабаном с красными колесами». «Опять вы из книжки, Коля?» — заметила Аделаида. «Да он иначе и не говорит, как из книжек», — подхватил Евгений Павлович. «Целыми фразами из критических обозрений выражается. Я давно имею удовольствие знать разговор Николая Арделеоновича, но в этот раз он говорит не из книжки. Николай Арделеонович явно намекает на мой желтый шарабан с красными колесами. Только я уж его променял, вы опоздали». Князь прислушивался к тому, что говорил Радомский. Ему показалось, что он держит себя прекрасно, скромно, весело, и особенно понравилось, что он с таким совершенным равенством и по-дружески говорит с задиравшим его Колей. «Что это?» — обратилась Лизавета Прокофьевна к Вере, дочери Лебедева, которая стояла перед ней с несколькими книгами в руках, большого формата, превосходно переплетенными и почти новыми. «Пушкин», — сказала Вера, — «наш Пушкин. Папаша велел мне вам поднести». «Как так? Как это можно?» — удивилась Лизавета Прокофьевна. «Не в подарок, не в подарок, не посмел бы», — выскочила за плеча дочери Лебедев. «За свою цену-с. Это собственный семейный фамильный наш Пушкин, издание Анненкова, который теперь и найти нельзя. За свою цену-с. Подношу с благоговением, желая продать и тем утолить благородное нетерпение благороднейших литературных чувств вашего превосходительства». «А, продаешь, так и спасибо. Своего не потеряешь, небось. Только не кривляйся, пожалуйста, батюшка. Слышала я о тебе. Ты, говорят, приначитанный. Когда-нибудь потолкуем. Сам, что ли, снесешь ко мне?» «С благоговением и почтительностью», — кривлялся необыкновенно довольный Лебедев, выхватывая книги у дочери. «Ну, мне, только не растеряй, снеси хоть и без почтительности, но только с уговором», — прибавила она, пристально его оглядывая. «До порога только и допущу, а принять сегодня тебя не намерена. Дочь Веру присылай хоть сейчас, она мне очень нравится». «Что же вы про тех-то не скажете?» Нетерпеливо обратилась Вера к отцу. «Ведь они, коли так, сами войдут, шуметь начали». «Лев Николаевич», — обратился она к князю, который уже взял свою шляпу, «там к вам давно уже пришли какие-то 4 человека. Ждут у нас и бронятся. Да папаша к вам не допускает».
«Какие гости?» — спросил князь.
«По делу, говорят. Только ведь они такие, что не пустить их теперь, так они и дорогой остановят. Лучше, Лев Николаевич, пустить, а потом уж их из плеч долой. Там их Гаврила Арделеонович и Птицын уговаривают. Не слушаются. Сын Павлищева, не стоит, не стоит, — махал руками Лебедев. Их и слушать не стоит-с. И беспокоить вам себя, сиятельнейший князь, для них неприлично. Вот-с. Не стоят они того. «Сын Павлищева! Боже мой!» — вскричал князь в чрезвычайном смущении. «Я знаю, но ведь я поручил это дело Гавриле Арделеоновичу. Сейчас Гаврила Арделеонович мне говорил...» Но Гаврила Арделеонович уже вышел из комнат на террасу. За ним следовал Птицын. В ближайшей комнате заслышался шум и громкий голос генерала Иволгина, как бы желавшего перекричать несколько голосов. Коля тотчас же побежал на шум. «Это очень интересно», — заметил вслух Евгений Павлович. «Стало быть, знает дело», — подумал князь. «Какой сын Павлищева? И какой может быть сын Павлищева?» — с недоумением спрашивал генерал Иван Федорович, с любопытством оглядывая все лица и с удивлением замечая, что эта новая история только ему одному неизвестна. В самом деле, возбуждение и ожидание было всеобщее. Князь глубоко удивился, что такое совершенно личное дело его уже успело так сильно всех здесь заинтересовать. «Это будет очень хорошо, если вы сейчас же и сами это дело окончите», — сказала Аглая, с какой-то особенной серьезностью подходя к князю. «А нам всем позволите быть вашими свидетелями. Вас хотят замарать, князь, вам надо торжественно оправдать себя. А я заранее ужасно рада за вас». «Я тоже хочу, чтобы кончилась, наконец, эта гнусная претензия», — вскричала генеральша. «Хорошенько их, князь, не щади. Мне уши этим делом прожужжали. Я много крови из-за тебя испортила. Да и поглядеть любопытно. Позови их, а мы сядем. Аглая хорошо придумала». «Вы об этом что-нибудь слышали, князь?» — обратилась она к князю Ще. «Конечно, слышал. У вас же. Но мне особенно на этих молодых людей поглядеть хочется», — ответил князь Ще. «Это самые и есть нигилисты, что ли?» «Нет-с, они не то чтобы нигилисты», — шагнул вперед Лебедев, который тоже чуть не трясся от волнения. «Это другие-с, особенные. Мой племянник говорил, что они дальше нигилистов ушли-с. Вы напрасно думаете их вашим свидетельством сконфузить, ваше превосходительство. Они не сконфузятся-с. Нигилисты все-таки иногда народ сведущий, даже ученый. А эти дальше пошли-с, потому что прежде всего деловые-с. Это, собственно, некое последствие нигилизма, но не прямым путем, а понаслышке и косвенно. И не в статейке какой-нибудь журнальной заявляют себя, а уж прямо на деле-с. Не о бессмысленности, например, какого-нибудь там Пушкина дело идет. И не насчет, например, необходимости распадения на части России. Нет-с. А теперь уже считают прямо за право, что если очень чего-нибудь захочется, то уж ни перед какими преградами не останавливаться. Хотя бы пришлось укокошить при этом 8 персон-с. Но, князь, я все-таки вам не советовал бы. Но князь уже шел отворять дверь гостям. «Вы клевещете, Лебедев», — проговорил он, улыбаясь. «Вас очень огорчил ваш племянник. Не верьте ему, Лизавета Прокофьевна. Уверяю вас, что Горский и Даниловы только случаи, а эти только ошибаются. Только мне бы не хотелось здесь, при всех... Извините, Лизавета Прокофьевна, они войдут, я их вам покажу, а потом уведу. Пожалуйте, господа». Его скорее беспокоила другая, мучительная для него мысль. Ему мерещилось, уж не подведено ли кем это дело теперь, именно к этому часу и времени, заранее, именно к этим свидетелям, и, может быть, для ожидаемого срама его, а не торжества. Но ему слишком грустно было за свою чудовищную и злобную мнительность. Он умер бы, кажется, если бы кто-нибудь узнал, что у него такая мысль на уме. и в ту минуту, как вошли его новые гости, он искренне готов был считать себя из всех, которые были кругом его, последним из последних в нравственном отношении. Вошло 5 человек. 4 человека новых гостей, и 5-й вслед за ними шел генерал Иволгин, разгоряченный в волнении и в сильном припадке красноречия. «Это-то за меня непременно», — с улыбкой подумал князь. Коля проскользнул вслед за всеми. Он горячо говорил с Ипполитом, бывшим в числе гостей. Ипполит слушал и усмехался. Князь рассадил гостей. Все они были такой молоденький, такой даже несовершеннолетний народ, что можно было подивиться и случаю, и всей произошедшей от него церемонии. Иван Федорович Епанчин, например, ничего не знавший и не понимавший в этом новом деле, даже вознегодовал, смотря на такую юность, и, наверное, как-нибудь протестовал бы, если бы не остановила его странная для него горячность его супруги к партикулярным интересам князя. Он, впрочем, остался, отчасти из любопытства, отчасти по доброте сердца, надеясь даже помочь и во всяком случае пригодиться авторитетом. Но поклон ему издали вошедшего генерала Иволгина привел его снова в негодование. Он нахмурился и решился упорно молчать. В числе 4 молоденьких посетителей один, впрочем, был лет 30 отставной поручик из Рогожинской компании, боксер и сам дававший по 15 целковых просителям. Угадывалось, что он сопровождает остальных для куража, в качестве искреннего друга и, будь окажется надобность, для поддержки. Между остальными же первое место и первую роль занимал тот, за которым числилось название «сын Павлищева», хоть он и рекомендовался Антоном Бурдовским. Это был молодой человек, бедно и неряшливо одетый, в сюртуке, засаленными до зеркального лоску рукавами, с жирную, застегнутую доверху жилеткой, с исчезнувшим куда-то бельем, с черным шелковым замасленным до нельзя и скатанным в жгут шарфом, с немытыми руками, с чрезвычайно угреватым лицом, белокурый и, если можно так выразиться, с невинно нахальным взглядом. Он был не низенького роста, худощавый, лет 22. Ни малейшей иронии, ни малейшей рефлексии не выражалось в лице его. Напротив, полное тупое упоение собственным правом и в то же самое время нечто, доходившее до странной и беспрерывной потребности быть и чувствовать себя постоянно обиженным. Говорил он с волнением, торопясь и запинаясь, как будто не совсем выговаривая слова. Точно был косноязычный или даже иностранец, хотя, впрочем, был происхождение совершенно русского. Сопровождал его, во-первых, известный читателям племянник Лебедева, а во-вторых, Ипполит. Ипполит был очень молодой человек, лет 17, может быть, и 18, с умным, но постоянно раздраженным выражением лица, на котором болезнь положила ужасные следы. Он был худ, как скелет, бледно-желт, глаза его сверкали, и 2 красные пятна горели на щеках. Он беспрерывно кашлял. Каждое слово его, почти каждое дыхание сопровождалось хрипом. Видна была чахотка весьма сильной степени. Казалось, что ему оставалось жить не более 2-3 недель. Он очень устал и прежде всех опустился на стул. Остальные при входе несколько зацеремонились и чуть не сконфузились. Смотрели, однако же, важно и, видимо, боялись как-нибудь уронить достоинство, что странно не гармонировало с их репутацией отрицателей всех бесполезных светских мелочей, предрассудков и чуть ли не всего на свете, кроме собственных интересов. Антип Бурдовский, торопясь и запинаясь, провозгласил сын Павлищева. Владимир Докторенко, ясно и отчетливо, и как бы даже хвастаясь, что он Докторенко, отрекомендовался племянник Лебедева. «Келлер», — пробормотал отставной поручик. «Ипполит Терентьев», — неожиданно визгливым голосом провизжал последний. Все, наконец, расселись в ряд на стульях напротив князя. Все отрекомендовались, тотчас же нахмурились и для бодрости переложили из одной руки в другую свои фуражки. Все приготовились говорить, и все, однако ж, молчали, чего-то выжидая, с вызывающим видом, в котором так и читалось: «Нет, брат, врешь, не надуешь». Чувствовалось, что стоит только кому-нибудь для начала произнести одно только первое слово, и тотчас же все они заговорят вместе, перегоняя и перебивая друг друга.